Глава 17. Томми Барбан чувствовал себя героем и, по-видимому, считал, что ему нет равных. Дик совершенно случайно обнаружил его в Мюнхене на Мариенплац, в одной из тех кафешек, где прямо на полу, сидя на расшитых под гобелен подушках, по мелочи играет в кости самая разношерстная публика. В напоенном алкогольными парами воздухе витал дух политики и азарта. «Умбу-ха-ха! Умбу-ха-ха!» Браво хохотал, сидя за столиком, Томми. Пил он, как правило, мало. Главным его хобби было рисковать собственной жизнью. Поэтому неудивительно, что потенциальные собутыльники обычно смотрели на него с опаской. Впрочем, как выяснилось в ходе разговора, совсем недавно в Варшаве хирург удалил ему 1/8 часть черепной коробки. И теперь, когда скрывающаяся у него под волосами рана еще не затянулась, самый тщедушный человек в этом кафе мог бы с легкостью прикончить его, скажем, завязанный в узел салфеткой. «Знакомься, Дик, это князь Челищев», — сказал он, указывая на седовласого, лет 50, по всей вероятности, немало повидавшего на своем веку русского. «Это мистер Маккебен, а это мистер Ханнан». Мистер Ханнан был обрюзгший брюнет с курчавыми волосами и жгучим взглядом. Он, похоже, претендовал здесь на роль остроумца.
«Что ж, очень рад знакомству. Но прежде, нежели я подам вам руку...»
Без обиняков начал он, обращаясь к Дику.
«Будьте-ка любезны объяснить, кто вам дал право похитить мою бабку?»
«Простите, я не...» «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду.
Кстати, что привело вас в Мюнхен?»
«Умбу-ха-ха!» – расхохотался Томми.
«У вас ведь есть своя бабка, верно? Вот и не трогайте того, что не ваше!»
Увидев, что Дик смеется, мистер Ханнан решил сменить тактику.
«Ну да бог с ними, с бабками! Давайте поговорим о чем-нибудь другом. К примеру, почем мне знать, что в ваших словах нет лжи? С какой стати я должен верить совершенно чужому, невесть откуда взявшемуся в здешних краях человеку, который, не успев завязать со мной шапочное знакомство, имеет наглость морочить мне голову какими-то бреднями о своей бабке? Мне ведь, видите ли, неизвестно, кто вы вообще такой и каковы ваши намерения?»
Томми вновь расхохотался, однако затем вежливо, но твердо сказал: «Ну все, Карли, все, хватит. Садись, Дик. Рассказывай, как твои дела, как Николь?» Никто из этих людей не вызывал у него ни особого интереса, ни дружеских чувств. Сказать по правде, ему было решительно все равно, с кем коротать время. Он ни на минуту не забывал, что приехал сюда, чтобы насладиться давно позабытым покоем. По сути дела, он был подобен первоклассному спортсмену, который, принимая участие в игре, но при этом в силу тех или иных причин, будучи вынужденным уступить право влиять на ее исход другим, на самом деле большую часть времени отдыхает, в то время как менее опытные игроки, будучи не в состоянии справиться с лишающими их сил непрерывным стрессом, лишь тщетно пытаются ему подражать. Ханнан, немало не огорчившись, пересел за стоящий в углу пианино и, все еще бросая на Дика косые взгляды, принялся беспорядочно брать аккорды. «Мою бабку!» — бормотал он время от времени. «Мою бабку!» «А я и не сказал бабку!» — спел он вдруг на нисходящей гамме. «Я сказал шапку!» «Ну, как ты поживаешь?» — не унимался Томми. «По-моему, ты стал каким-то другим, что ли? Раньше ты был таким...» Он задумался, подыскивая нужное слово. «Таким щеголем, помню, весь, как говорится, с иголочки. В общем, ты понял». Усмотрев в этих словах очередной уже не раз слышанный им от других людей намек на то, что лучшие годы его позади, и ничего выдающегося он больше не совершит, раздраженный Дик собрался было отплатить ему той же монетой, отпустив пару колкостей по поводу их с Челищевым диковинных костюмов. Надо сказать, покрой и расцветка последних настолько слабо вязались с общепринятыми понятиями о приличии и хорошем вкусе, что, по мнению Дика, выходить в этих несуразных балахонах можно было разве что по воскресеньям на Бейл-стрит. «Кстати, как вам наши наряды?» Будто угадав его мысли, спросил князь и тут же разрешил его сомнение. «Видите ли, мы только недавно из России. А эти костюмы шил для нас в Польше придворный портной», — подхватил Томми. «Чистая правда. Личный портной Пилсудского».
«Выходит, вы там отдыхали?» — осведомился Дик. В ответ его собеседники разразились гомерическим хохотом.
«Вот именно отдыхали!» — воскликнул князь и за панибрата похлопал Томми по спине. «Точнее не скажешь. Кстати, за казенный счет. Изъездили Великороссию и Малороссию». На лице Дика отразилось недоумение.
«Они совершили побег», — кратко объяснил мистер Маккинбен.
«Из российской тюрьмы?»
«В тюрьме был я», — сказал Челищев, подняв на Дика свои пустые старческие глаза. «Собственно, я там скрывался».
«Побег — дело нелегкое», — заметил Дик.
«Да уж», — согласился князь. «На границе нам пришлось уложить троих красногвардейцев. Томми отправил на тот свет двоих, а он, как француз, поднял два пальца. Ну, а я одного». «Вот с этого места, пожалуй, поподробнее», — оживился Маккебейн. «Им что, был не безразличен ваш отъезд?»
«Бедняга Мак считает, что марксисты — это выпускники школы Святого Марка», — обернувшись и подбегнув всем остальным, сказал по-прежнему сидевший за пианино Ханнанан. Словом, то, что Дику довелось услышать, можно было по праву назвать классикой жанра. Не поладивший с новой властью аристократ в течение 9 лет скрывался от преследований в доме своего бывшего лакея, затем, смирив гордыню, работал на одном из недавно построенных большевиками хлебозаводов. И вот однажды его 18-летняя дочь, живя в Париже и будучи знакомой с Томми Барбана, внимая их рассказу и глядя на пергаментное лицо сидящего перед ним согбенного старика, Дик думал о том, что вряд ли успех
сомнительной авантюры по извлечению из советской тюрьмы этого ископаемого экземпляра стоил того, чтобы лишать жизни троих цветущих, полных сил парней. Тем временем речь зашла о том, было ли Томми и Челищеву страшно. Лично мне внушают ужас российские морозы, признался Томми. Собственно, мне и на войне по-настоящему страшно бывало лишь в холода. Макки Бен встал. Ну что ж, господа, мне пора. Завтра утром мы с супругой и детьми отправляемся на автомобиле в Винсбург. Ну, а гувернантка, разумеется, тоже едет с нами.
Я тоже завтра в Винсбург, обронил Дик.
Что вы говорите? Воскликнул Макки Бен. В таком случае мы можем составить вам компанию. У меня огромный пикард, в котором будет полно свободного места. Поедем вшестером: жена, пара ребятишек, мы с вами и гувернантка.
Боюсь, что я, если честно, она не совсем гувернантка, добавил Макки Бен и бросил на Дика многозначительный взгляд.
«Кстати, моя жена знакома с вашей своячницей Бэбби Уоррен».
Однако Дика было не провести.
«Благодарю вас. Но я уже договорился ехать с двумя приятелями». «Ах, вот как!» На лице Макки Бена отразилось явное разочарование. «Ну, тогда всего хорошего». С этими словами он отвязал от стоявшего поблизости металлического стула двух свирепых, жесткошерстных терьеров и с ними удалился. А Дик, глядя ему вслед, тоже живо представил себе, как гигантский перегруженный пикард, в котором штук пять тяжеленных чемоданов, болтливая старуха, орущие дети, визжащие собаки и обалдевшие от всего этого мистер Макки Бен с оглушительным грохотом катится по дороге в Инсбрук. И для полного счастья гувернантка.
«В газетах пишут, что убийца найден», — говорил тем временем Томми. «Но родственники убитого предпочитают, чтобы имя этого мерзавца осталось в тайне. Дело ведь было в подпольном кабаке. Что вы думаете об этом?»
«Думаю, что они пытаются спасти часть семьи. Ханнен, желая привлечь к своей особе всеобщее внимание, провел рукой по клавишам. Лично я считаю, что эти его юношеские опусы вообще чего-то стоят», — заявил он. «Даже если не брать в расчет европейцев, в одной Америке найдется добрый десяток точно таких же непризнанных гениев, как этот Норт».
Услышав его слова, Дик начал догадываться, о ком они говорят.
«Да, отличие лишь в том, что он был первым», – парировал Томми. «Я не согласен», – продолжал стоять на своем Ханнан. «Репутацию выдающегося композитора ему создали его друзья, пытаясь таким образом оправдать его беспробудное пьянство».
«Постойте, но что же случилось с Эйбом Нортом? Должно быть, он в беде? Разве вы не читали сегодня утром Геральт?»
«Нет, а что?» «Эйб Норт мертв. Его забили до смерти в одном из питейских приютов Нью-Йорка. Добравшись в полубессознательном состоянии к себе в теннисный клуб, он скончался.
Эйб Норт?
Ну да. И там в клубе, понятное дело.
Эйб Норт?
Переспросил, поднявшись со стула, потрясенный Дик. Вы уверены, что это не ошибка? Ошибка в том, что он никогда не состоял в числе членов теннисного клуба, заявил, обернувшись, Ханнан. Его клубом был Гарвард. Я в этом абсолютно уверен. Но так написано в газете, настаивал Маккебен. Значит, ваша газета лжет. А я все знаю точно. Забит до смерти в питейном притоне. Так уж вышло, что почти все члены теннисного клуба мои друзья, не унимался Ханнан. Нет уж, это наверняка был Гарвард. Дик направился к выходу. Томми последовал его примеру. Князь Челищев очнулся от бессмысленного созерцания пустеющего кафе и, с трудом оборвав вереницу мыслей о том, удастся ли ему когда-либо уехать из России, мыслей, с которыми он за все эти годы настолько свыкся, что теперь ему было жаль с ними расставаться, присоединился к своим спутникам. Эйб Норт забит до смерти. Как он возвращался в отель, ошеломленный страшной новостью, Дик почти не помнил. Оказавшись в Мюнхене, мы первым делом решили по-человечески одеться, рассказывал, идя с ним и Челищевым по улице Томми. Как только портной закончит наши новые костюмы, мы отправимся в Париж. Видишь ли, я собираюсь играть на бирже, но в таком виде, представляешь, за кого меня примут? У вас в Штатах развелось столько миллионеров. Скажи, а ты правда завтра уезжаешь? И мы не можем даже вместе отобедать? Здесь, в Мюнхене, у князя когда-то, кажется, была зазноба. Он навел справки, но выяснилось, что его краля вот уже лет пять, как представилось. Так вот, завтра мы обедаем с ее двумя дочерьми. Князь важно кивнул. О, я уверен, что для них будет большой честью видеть доктор Дайвер.
Нет,
ради бога, не надо, поспешно отказался Дик. Всю ночь он спал, как убитый, а проснувшись, услышал за окном звуки траурного марша. По улице медленно шествовала колонна одетых в военную форму людей. На многих из них были до сих пор памятные каски образца 14-го года. За ними тянулись толстяки во фраках и шелковых цилиндрах, бюргеры, аристократы, простолюдины. Это были представители общества ветеранов, направляющиеся возложить венки на могилы павших солдат. Вся процессия двигалась степенно и неторопливо, а на многих лицах можно было увидеть слезы былой славы, былого героизма, былой скорби. И хотя он прекрасно знал, что их горестный вид есть лишь дань приличию, в груди у него заболело. Ему было невыносимо думать, что нет больше на свете Эйба, и бесконечно жаль собственной, миновавшей 10 лет тому назад молодость.